кратко хочу поблагодарить за приглашение и за ту атмосферу, в которой все это проходит. Потому что в течение буквально там нескольких минут, пока я здесь нахожусь, вот есть ощущение праздника. Я думаю, что это профессионально, это здорово, и спасибо, что я с вами сегодня. Значит, я хочу очень быстро попробовать обозначить какие-то проблемы, связанные с социализацией, с социальным развитием, социальной психологией, которая на сегодняшний день, мне кажется, актуальными, может быть, для города в принципе, вообще для системы образования и для нашего мегаполиса в частности. Ну, вот здесь я хочу начать с того, что когда рождается малыш, его еще ждут, уже готовятся, да, то есть уже рассуждают бабушки и дедушки, мамы и папы, кем он станет, он еще только родился, да, в какой школе он будет учиться, чем он будет заниматься, то есть... Если сказать проще, все мечтают, чтобы он стал счастливым. Дальше малыш подрастает, он идет уже где-то в школьный такой возраст, да, и по этой девочке, наверное, сразу видно, что она хочет учиться. То есть она хочет тоже быть счастливой, хочет делать не просто учиться, а учиться хорошо. И мы знаем, что потом что-то вдруг в какой-то момент начинает случаться, да, и... Давайте посмотрим, что же здесь может происходить. Вот здесь я попытался очень банально обозначить самые ключевые проблемы и ввести такое словечко, я его не очень часто слышал, а проще сказать, я ни разу не слышал, слово «депривация» по отношению к нашим столичным детям. То есть, когда говорят о депривации, имеют в виду детей, да, в детском доме, как правило, лишенных родителей. Я не буду, я уверен, что вы все читаете, да, то, что там показано, и прекрасно понимаете, о чем идет речь. А это, безусловно, депривация. То есть лишение двора, да, в котором мы все когда-то выросли и социализировались по нынешним понятиям. И даже замечательный, вот мне хочется подчеркнуть только один здесь такой парадокс, скажем, Москвы, что у нас полно всего для детей, но к этому невозможно добраться. Да? То есть и отсюда, если говорить о каких-то стратегических вещах, то мне кажется, что мы неизбежно, если мы всерьез хотим решать подобные вещи, нам придется создавать филиалы, да? Допустим, того же замечательного дворца, хотя бы в каком-то плане, ну вот, ну, в шаговой доступности невозможно, но в какой-то реальной доступности, потому что, вот, знаете как, условия есть, а возможности нет. Вот к этому тезису я еще несколько раз вернусь. Значит, соответственно, здесь хочется подчеркнуть, что в этой ситуации у нас остается школа. Вот ребенок, по сути, да, у него нет двора, у него очень мало общения с родителями, и не только в физическом плане. Родители, если и физически присутствуют в доме, они очень часто психологически уже не могут общаться с ребенком, да, потому что они транспортом, работой, проблемами, которые есть, они... ну, можно сказать, опустошены в каком-то смысле, у них нет силы психологической на общение то с ребенком, которое необходимо. А здесь, если посмотрите, я на Мост-Каменский, это у нас 17 век, боюсь, что картина 17 века осталась актуальной и сегодня, и у меня будет несколько примеров еще такого рода. Вот здесь я хочу показать вам результаты опросов, моих опросов руководителей образования. Коллеги, а может вы сядете, чтобы вам удобнее было? У меня много будет хороших картинок, и мне будет обидно, если вы их не увидите. Спасибо. Вот, значит, это опросы как руководителей образовательных учреждений, так и педагогов в разных городах России. Здесь что у нас получилось? Да? Вы видите, что вот она реальность школы. Я думаю, что с этим можно согласиться. Здесь, видите, цифры разные, то есть я брал от минимума до максимума, да, то, что давали коллеги во время вот такого рода разговоров. А вот эта школа, которую коллеги видели, как бы оно должно быть, как я говорю, чтобы и правда выполнять закон Российской Федерации об образовании. Потому что вот эта картина школы, это саботаж выполнения закона Российской Федерации об образовании. Потому что там, если вы обратите внимание, законодатель на первое место поставил слово «воспитание». Там написано «под образование понимается процесс воспитания, обучения и в интересах» и так далее. Значит, самое удивительное, что мы к этому должны будем идти, так или иначе, если мы будем и правда выполнять новые федеральные государственные образовательные стандарты. Да? В их личностном, метапредметном аспекте, который сегодня заявлен. Значит, дальше. здесь подробно рассказывать, я скажу только суть. Вот эти коричневые точечки – это 5 организационно-образовательных моделей школ. То есть эта система была предложена нашими европейскими коллегами лет 30 назад. Вот, и хочу обратить вот на то, внимание только на то, что написано сверху, к сожалению, нечетко. Значит, вот здесь написано «приоритет обучения». Другими словами, первых 3 модели, здесь приоритет обучения и воспитания только декларируется. Четвертая модель – это интеграция воспитания, обучения и развития. Да. И когда мы говорим, то есть мы имеем в виду, что это не декларируется, а эти все процессы реально в школе реализуются. То есть за это ругают и хвалят, да, этого требуют и так далее. И пятая модель – это приоритет социализации. Совершенно очевидно, что для выполнения, да, как бы миссии школы и всех задач, которые стоят, нам нужна какая модель? Интеграция воспитания и обучения с элементами социализации. Да? То есть модель должна быть где-то здесь. А вот это модели реальные наших школ, где они находятся, подавляющего большинства. Здесь порядка 2500 школ, тоже из разных регионов России, не только Москвы. То есть мы видим, что они тяготеют, да? Вот эта управленческая модель, она тяготеет, будем говорить, к директорской системе. А образовательная модель школы, она тяготеет к самой примитивной, отборочно-поточной. Что это означает? Детей разделили на сильные и слабые классы, как мы привыкли говорить, и, соответственно, идет акцент на обучение. Чтобы сдать сегодняшнее ЕГЭ и получить первое место в рейтинге, вот эта модель будет оптимальна. То есть я позволю себе привести слова нашего известного юмориста Задорнова. Он говорит, да, вот создал такую модель, и не надо лохматить бабушку. То есть с ЕГЭ будет все в порядке, рейтингом будет все в порядке. Но в плане, как мы понимаем, личностного развития, социализации детей, да, она как бы остается за бортом, и мы получаем инфантильное поколение. То есть они могут сдать все, что угодно, допустим, в виде ЕГЭ, но дальше как бы ничего не получается. Поэтому, если, опять же, хочу подчеркнуть, да, все система образования, она должна двигаться уже вот в сторону вот этих четвертой и пятой моделей. Значит, соответственно, здесь хочу привести слова ТВИ и потом сделать небольшой акцент вот на этих позициях, что сегодня, когда мы говорим о модернизации образования, всяких разных сторонах его развития, вы знаете, я ни разу не слышал, чтобы мы говорили о психологическом климате в школе. Об этом я не слышал ни разу, я подчеркиваю. То есть мы можем увешаться электронными досками, да, то есть можем вести какие-то новые программы, делать там дистанционные электронные дневники и все, что хотите, и кажется, что это решает вопрос. Давайте посмотрим, какие проблемы здесь могут возникать. Значит, вот это конкретная модель конкретной школы, я сейчас прокомментирую. То есть это не какая-то, не в целом, да, а конкретная школа. Значит, речь идет о толерантности, ну, скажем по-другому, взаимоотношениях между учителями и старшеклассниками. Это тоже одна из, ну, вот это часть нашего исследования. Посмотрите, вот общая модель, да, то есть принятие, непринятие друг друга, активное или пассивное. Активное принятие – это сотрудничество, пассивное принятие – это симпатия, да, логика построения. Непринятие пассивное – это терпимость, и активное непринятие – это агрессия, да, агрессивность. Значит, что мы здесь видим? Мы видим, что со стороны учителей зеленый кружок, да, в секторе принятия нет вообще ни одного. То есть, посмотрите, они старшеклассников терпят в целом, да, и проявляют агрессию. Вот здесь поведение по отношению к ним, учителю не нравится им. А вот здесь внешний облик. Ну, я не буду, да, более подробно рассказывать о методике. То есть, и мы видим, что в свою очередь старшеклассники относятся с симпатией к своим учителям, они готовы сотрудничать немножко, вот здесь идеи написано, просто не резко, да, все это. То есть они готовы обсуждать какие-то мировоззренческие проблемы, философские. Ну вот, мы знаем, что для юношеского возраста, да, это как бы очень важно и естественно. И единственный у них есть вот здесь тоже кружок, да, синий, то есть, ну, совершенно видно из этой схемы, что это скорее ответная агрессия, да, то есть агрессия, спровоцированная педагогами. Вот вам и социальная ситуация развития, вот вам и любые модернизации программ, электронных досок, да, как нарицательные, конечно, я это говорю. И если в школе вот такая атмосфера, атмосфера, значит, совершенно очевидно, что вырастает деформированная личность. Это же некая холодная война. Да? То есть ребенок живет в ситуации непринятия себя. И с точки зрения любой психологической теории, да, вот эта жизнь в ситуации непринятия, это то, что лишает чего человека? Свободной активности. А у нас записано, да, что ребенок должен быть и творческим, и социально активным, и там, не знаю, креативным, конкурентоспособным. Все получается, как бы, в этой ситуации ровно наоборот. Здесь мы исследовали также отношение к школе. Значит, отношение к школе рассматривалось как отношение к учителям, к учащимся, к образовательному процессу и к помещению и оборудованию. По четырем компонентам. Эмоциональному, нравится, не нравится, познавательному, интересно, хочу ли я про это знать, практическому, насколько я в это включен, и поступочному, то есть влияю ли я на других людей, да, в связи с тем, со своим отношением. Хочу обратить внимание, посмотрите, учителям, вот синенький вниз, это эмоциональный минус, это мне не нравится, да, красненький вверх, это эмоциональный плюс. Смотрите, учителям с учителями вполне комфортно и хорошо. Это тоже отдельная школа, но картина довольно типичная. Вот эта картина вполне типична, в отличие от предыдущей. Предыдущая не могу сказать, что она типичная, но есть, такие школы есть. Противостояние. Теперь посмотрите, как учителя относятся к учащимся. То есть, видите, эмоциональный минус очень силен, при этом они ими очень интересуются, видите, все остальные очень высокие. То есть, очень интересуются, учащимися очень включены, а поступочный компонент превышает все остальные, и это педагогический, эффект педагогического блефа, о котором я скажу чуть позже. То есть, поступочный компонент больше, чем то реальное отношение, которое есть. И здесь хочу обратить внимание на детей. Посмотрите, дети относятся к учителям. Вы видите, подтверждается то, что мы видели по другой методике. То есть дети воспринимают учителей более позитивно, чем учителя воспринимают детей. Зато дети совершенно не интересуются своими учителями. То есть учитель не личность, учитель функция. И виноват в этом, опять же, учитель. То есть когда мы делали в конкретных школах, пытались исправлять вот эту ситуацию, мы делали творческие вечера учителей. Вот как бывает, да? Очень мало кто соглашался, но те, кто соглашался, они получили очень огромный эффект признания, уважения со стороны детей. Но из школы соглашается порядка 2 человек провести свой, да, рассказать о себе, где я учился, чем я увлекаюсь, как я живу, там, и так далее. Значит, и здесь последнее, что в этой картиночке хочу обратить внимание, посмотрите. Вот на этом защищена диссертация одной моей, ну, аспирантки, скажем так. Смотрите, отношение к школе все время снижается, и категорически оно снижается, показатели в старших классах, да, в старших классах. Все нормально. Самая защита диссертации заключалась в том, что ровно такой же график оказался по показателям восприятия среды школьной. То есть, смотрите, вот для маленького ребенка среду мы создаем, для старшего мы уже ее перестаем, да, как бы этим заниматься, мы на него просто грузим, грузим и грузим. И когда мы перешли в ситуацию натаскивания в ЕГЭ, среда вообще перестала существовать. И школа стала, по большому счету, как сами видите. А вот этот хвостик, это немногие школы, в которых происходит процесс обратный. Это те школы, в которых старшеклассников включают, да, в жизнь школы, они сами организуют какие-то лагеря, какие-то праздники, и они несут, эти несут потом по жизни вот это восприятие школы, а большинство несет вот это восприятие школы. И я слышал своими ушами разговор одной успешной журналистки из глянцевого журнала со своим сыном по мобильнику. Ну вот кусочек разговора. Смысл был такой. Ты в школе не высовывайся, да? Сиди тихо, типа, где-нибудь. Мы эту школу переживем, а потом будем жить с тобой. То есть, смотрите, какая логика, да? То есть, школа – это между жизнью. Это как барщина и оброк, да? То есть, это надо отбыть, надо тихонечко отсидеть. Мы с вами говорим про социальную ситуацию развития. Меня попросили поговорить об этом. Я понимаю, что, может быть, ждали немножко не этой темы, но это оно. То есть это, на мой взгляд, уже дальше нет. Теперь немножко опять же вернемся к учителям. Вот такая жесткая фраза Блонского. Да? То есть, если помните, а мы видели, что школа у нас доминирует не та. Да, вот там, где мы смотрели с вами. То есть школа, ориентированная на обучение, игнорирующая воспитание и развитие ребенка. Блонский пишет, что учитель преданный школе, несовершенный, это самое большое зло. Значит, здесь я попытался сформулировать несколько ключевых барьеров, вот как бы, да, неуспешности, барьеров неэффективности педагогической учителей, ну, не просто учителей, а, скажем, да, любых работников сферы образования. Узкопрофессиональная установка, всем понятно, мой предмет самый главный, остальное все ерунда. Да? Помните, там, я думаю, что каждый из нас вот в жизни это слышал, что вот физика это физика, а остальное типа баловство. Вот. Ну, на самом деле, вы понимаете, что я не буду комментировать, правда, здесь комментарий не нужен, все очевидно и понятно. Субъект-объектное отношение к учащимся. Меня даже учили в свое время, я учитель биологии по первому диплому. Я вспоминаю методику через слова «раздал», «собрал», да, то есть вот, и как бы не предусматривало, чтобы там были какие-то реакции, и с этой точки зрения объект ведь он удобен, да. Корчик, там будет потом цитата Корчика, смысл которой «хороший ребенок – это удобный ребенок». Это все воспитание направлено на то, чтобы был ребенок удобен. Объекты, они удобны, но дальше, простите, объекту не свойственны свободная активность, ответственность, да, инициатива. Это не качество объекта, это качество субъекта. Но если мы объекты формируем, если мы, это же нам удобно. А потом мы говорим, удивляемся, а что-то мы для них то, для них это, они ничего не хотят, да? Ничего не надо. Нормально, они объекты. Низкая степень толерантности к учащимся, мы с вами посмотрели уже эту проблему. Организационно-технологическая неподготовленность, здесь я имею в виду прежде всего, скажем, работу учителя как психолога, да? То есть работу с коллективом, работу с проблемами, работу с родителями, то есть это все имеет свои технологии и свою организацию, которую учитель часто не знает. Педагогическая безответственность. Я реагирую сейчас и не держу в поле всю картинку. Вот если я, ну, ребенка назвал нехорошим словом, предположим, или унизил его, что мы делаем в школе постоянно, да, то есть все туда же, все в копилочку вот этой вот отрицательной, неблагоприятной, деформированной социализации. Я сейчас не могу вспомнить, я много лет назад прочитал одну книгу, я не могу вспомнить ни автора, ни названия книги. Это американский директор школы, который создал школу, в которой учились разные-разные дети, то есть и белые, и не белые, и богатые, и не богатые, и здоровые, и не очень здоровые. И знаете, там, вот если бы мы сейчас играли в «Что, где, когда», я бы задал вам вопрос, вот кто из здоровых, да, дал бы 1000 попыток. То есть назовите одно слово, которое вот этот директор говорит, считает главным в своей школе, которое позволяет этой школе быть эффективной при всей этой разности. Не буду вас мучить. Это школа слово «вежливость». То есть школа, значит, вот как театр с вешалки, школа начинается с вежливости. И давайте вспомним, гимназисты обращались на «вы» когда-то, да, и так далее. И все это туда же, все туда же. Вот. Ну и социально-педагогическая пассивность, то есть если учитель ни в чем не участвует, ничем не интересуется, да, что он часто очень... Я не говорю сейчас о причинах. Тут каждую причину можно долго разбирать. Но за этим учителем тоже неохота идти. Он не интересен, он сер и скучен. Да? А о педагогическом блефе сейчас скажу. Значит, смысл в том, что если исследовать... Мы ввели такую категорию «профессионально значимое отношение учителя». То есть, другими словами, если он историк, у него должно быть выраженное отношение к истории. Да? Если биолог, то к биологии, так, ну, миру природы и так далее. Смотрите, вот это те же эмоциональные, познавательные, практические, восточные компоненты, с которыми мы с вами знакомы в отношении к школе. Значит, предположим, это мы делали первое на учителях биологии, их отношение к природе. Да? То есть вы видите, что практические компоненты, все компоненты очень на высоком уровне и практически очень высоком. Теперь посмотрите, вот это учитель. Вот это нормальные люди, которые не интересуются природой, да, то есть это их модель. А вот модель учителя, как бы в целом средний уровень, но посмотрите, поступочный компонент, да, он непропорционально высок. То есть у меня нет этого отношения, но я делаю вид, что оно у меня есть профессионально. То есть вот это Паганель, условно говоря, да, а это не Паганель, но делающий вид, что он Паганель. А детей, мы понимаем, обмануть невозможно. Да? То есть дети, они вот эту фальшь чувствуют, и за этим учителем они тоже не пойдут. То есть им скучно. И завершая как бы блок про учителя, вот для той самой четвертой с элементами пятой модели, где у нас было солнышко нарисовано, да, которое про воспитание, про развитие, про социализацию, вот это некие из этой модели взяты некие требования, да, к педагогу. Смотрите, как удивительно, я всегда спрашиваю, а почему педагог должен вести несколько предметов? Мы не будем сейчас это обсуждать, а подумайте. То есть в свое время я когда работал в детском доме после института, я работал воспитателем и учителем трех предметов. То есть биология, химия и география. И я могу ответить на этот вопрос, да, почему введение нескольких предметов есть очень важное требование для профессионализма учителя. Все тоже очень просто и знакомо. Другой вопрос, насколько мы к этому готовы. Значит, и сколько мне осталось по времени? Минут пять, да? Значит, сейчас попробую пробежаться. Еще одна очень важная вещь. Вот, если мы возьмем среду, а смотрите, у нас личностные и метапредметные результаты мы можем получить только развитие среды, согласитесь, и деятельности в среде. Да? Если предметные мы могли получить без среды, то метапредметные и особенно личностные уже не получится. А что такое среда, как на нее посмотреть? Если мы посмотрим любую книжку, будет написано, что среда состоит, это окружение, состоящее условия, влияние и факторов. Если мы так изобразили, у нас опять же вопрос риторический, да, мы имеем объекта или субъекта. Вот. А нам-то нужен субъект. И здесь как бы какое слово, да, вот стрелочка такая нужна. Это слово возможность. И отсюда простой тезис, но ключевой. Проектирование развивающей среды – это проектирование развивающих возможностей. А что такое развивающие возможности? Когда человек активен, любое живое существо активно, когда у него появляется возможность удовлетворить какую-либо из своих потребностей. Вот и все. То есть, смотрите, вот есть спортзал, да, условия, есть дипломированный учитель физкультуры, есть мячики и все, что там нужно. Это условия. Но зал закрыт на замок. Условия есть, возможности нет. Хорошо, прозвенел звонок, дети вошли. Да? У них какая потребность? Двигаться, правда? То есть у них потребность в реализации двигательных вот своей активности. Хорошо, пришел учитель, открыли спортзал, построили Зульфия, Зухра, Лейла, Гельчитай, три прихлопа. Вспомните свое ощущение, когда каждый из нас ходил по периметру вот этого зала. Мы, наверное, мечтали о чем-то другом, да, и зал нас манил. А дальше пытка еще страшнее. Петров прыгает, Сидоров готовится. Остальные все сидят на скамеечках, да, и здесь учитель, понимая, что дело пахнет керосином уже, протестным, он предлагает сделку. Он говорит, если будете себя хорошо вести, а что это значит в переводе? Если своим волевым усилием подавите свою потребность и будете удобными для меня, то на 10 минут получите бонус. Я волшебник. Я на 10 минут последних превращу условия в возможность для вас. Я думаю, что вы можете привести очень много примеров такого рода, когда возможно, в смысле условия есть, а возможности нет. Об этом, кстати, буквально говорил Михаил Шнейдер, директор одной из московских гимназий. Раньше был стадион, полный детей из микрорайона. Теперь сделали реконструкцию, можно об ворота головой биться. Покрытие привезли, не знаю, из какой там страны. Но все это огородили, поставили на ключик, и туда можно заходить только по расписанию. Условия улучшились? Улучшились. А возможность исчезла, да, или снизилось как минимум. То есть и здесь, пытаясь уже завершаться, значит, есть две стратегии управления людьми. Одна стратегия исходит из того, что люди в принципе ленивы, в принципе ничего не хотят делать и хотят много получать. Отсюда что нужно делать? Контролировать, проверять, заставлять и так далее. А есть вторая стратегия, что человек изначально хочет созидать, делать, строить и получать от этого удовольствие. И из этой теории, да, получается, что такое управление? Это создание возможностей для того, чтобы человек реализовывал вот эту свою потребность в труде, значимой деятельности и так далее. Я думаю, что я расскажу сейчас последний пример про это, и к сожалению, все, хотя там есть еще любопытный кусочек, мы посмотрим. Вот, значит, все мужчины моего возраста, может быть, не только мы его в пятом классе делали табуретки. Значит, делали мы их, делали, получили за них соответствующие оценочки, да, продемонстрировали свои знания, умения и навыки, и все было бы хорошо. Вот в моем конкретном случае, если бы весной не растаял снег. И расставил он в таком неподходящем месте, как территория между школьным забором и школьным стадионом. И не повезло нам, пошли мы с моим товарищем по этому маршруту. И вы уже знаете, что с нами случилось, да? И дальше мы рассматривали свои табуретки, как принц Гамлет, держали ножку. Помните, бедный Йорик, да? Он говорит, ему говорит, о, это моя ножка, этот сучок я помню, я с ним долго мучился. И это падало обратно. Мы получили свои оценки за знания, умения и навыки по деланию табуреток, там было все в порядке. А потом, когда я работал воспитателем в детском доме, там те же мальчишки, они на уроках той же столярки, они делали кукольную мебель, но это не все. А самое главное заключается в том, что они упаковывали ее в коробочки и рассылали по всем детским домам Советского Союза. И когда мы в мастерской вечером, а там же работа круглосуточная, собирались покурить, потому что там вытяжка хорошая, да, то есть лакокрасочная, все это. Вечно колотили в дверь мальчишки, которые рвались в мастерскую для того, чтобы доделать, докрасить, изменить что-то, что им не понравилось в том, что они сделали. То есть что мы здесь видим? Ту самую свободную активность. Ту самую, да, когда мы говорим, ребенок сам должен стать субъектом своего развития и так далее. То есть вот они субъекты. Почему? Потому что у них выполнялась банальная вещь. Я, кстати, заканчиваю реально. Потребность в труде значимой деятельности. Евгений Александрович Климов, бывший декан, да, факультета психологии МГУ. Это у него есть теория социогенных потребностей. И одна из них – это потребность в труде значимой деятельности. То есть реализация этой потребности совершенно необходима. И когда старшеклассник ходит вокруг школы и собирает, якобы собирает бумажки, и потом мы пишем, что это трудовая деятельность, это преступление с этой точки зрения. И вот завершая, да, про индивидуальные образовательные стратегии, то есть мне кажется, вот эта схема очень четко помогает. Мы говорим, что траектория, простите, да, мы говорим, траектория – это путь. Вот у нас есть диагностический полюс, вот что такое ребенок сейчас, и есть проектный полюс, что мы хотим видеть. И не надо лукавить, что этого нет. Мы всегда проектируем так или иначе, да, в той или иной степени, что мы хотим видеть, как по отдельному предмету, так и по личности в целом. И у нас получается, что от проектного полюса меридиана, да, от диагностического проектного это задача, то есть мы должны четко формулировать, что нам надо, чтобы, да, это изменилось. А вот это у нас ресурс, то есть параллели, да, и пройти соответствующие задачи через соответствующий ресурс. И знаете, вот здесь и социально-культурная школа, жизнь и дополнительное образование, индивидуальное консультирование, и как у каждой планеты есть атмосфера. А вот это та самая социально-психологический климат, да, та самая толерантность, та самое отношение к школе, та самое уважение друг к другу, вежливость и так далее, которым эта планета вся пропитывается. И от этой схемы, наверное, никуда не денешься, она принципиально важна. Это последняя картинка. Вот, это проект, не буду его комментировать, это проект новой формы, как мне кажется, или относительно новой формы дополнительного образования для подростков, старшеклассников, студентов, молодежи, их родителей, их братьев, кого хотите. Ну, вот только не для малышей так много чего есть. Да? Смысл очень простой. Вы видите, здесь проектная система в целом. То есть ребенок сначала консультируется, потом он учится не тому, чему он учится в школе, вот эти блоки, да, там, например, красота в природе и искусство. Блок, да? Блок саморегуляция и стиль жизни. Да? Блок страны и народы. Причем он построен как? Он построен в логике. Вот в эти страны мы ездим отдыхать, эти страны соседи России, да, эти страны социальные. Ну, вот в практическом, жизненном таком варианте. Потому что я знаю сегодня очень многих выпускников, которые ни стран, ни столиц, они не ориентируются в этом. А согласитесь, что это такое, ну, культура составляющая. Ведь вот есть литература, да, история, география. Вот они сразу видны. Математика не сразу видна. Да? Ее надо рассмотреть, что ее там нет. А вот эти вещи, они видны повседневно. Вот. И здесь логика в том, что проекты должны быть социального характера. То есть берутся ресурсы из социума, и в социум возвращаются после проекта только в его слабые места. Допустим, да, дети-инвалиды, пожилые люди, экологические вопросы, да, просвещение различных категорий. То есть и здесь вот он учится, как мы говорили, следующая ступень, он участвует в проекте, следующая ступень, он руководит собственным проектом, набирая команду и те, кто младше. И последнее, это вот академия, да, последняя ступень, то есть он становится экспертом вместе со своими педагогами и уже консультирует, экспертирует те проекты, которые делают более младшие ребята. Это у меня расписано порядка 100 страниц текста очень подробно, да, то есть что такое каждая ступень, какие вещи там проходят, какое содержание у всех вот этих блоков, которые предлагаются. Вот, как мне кажется, при нынешней ситуации, когда школа, я завершаю полностью, как сказал Слободчиков, академик, да, Виктор Иванович, знаете, наверное, многие его и слышали, он сказал, что я вижу, что школа останется совсем примитивной, вот по тенденциям, которые есть. То есть школа будет до обеда, в ней будут только вот эти, да, как бы, базисные учебные планы, что-то вроде этого, но функция развития ребенка, функция социализации, воспитания в обществе, она никуда не денется. И, как он сказал, будут возникать новые типы образовательных учреждений, которые эту проблему будут решать. Ну, наряду с теми, да, которые с дополнительным образованием, которые, допустим, сегодня эту задачу, по моему взгляду, решают наиболее эффективно. Вот как бы на этой оптимистической ноте о том, что что-то можно делать, и мы будем это делать, и все будет, наверное, не хуже, чем было, а скорее лучше. Я благодарю вас за внимание. Спасибо.